Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — Анна Ахматова и Амедео Модильяни. Литература, искусство и мифы. Беседа с искусствоведом Юрием Молоком. Впервые в эфире 27 декабря 1997 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшнюю программу мы назвали «Анна Ахматова и Амедео Модильяни. История одной любви». К выбору этой темы нас подтолкнула не только находка неизвестных прежде рисунков Модильяни, изображающих Ахматову, Ахматову обнаженную, не только выход в самое последнее время трех книг о романе двух знаменитостей 20-го столетия, но прежде всего тот факт, что этот роман стал по-настоящему модной темой и даже предметом викторины для массового читателя, а призом за правильные ответы об Анне и Амедео стала поездка победителя в Париж. Не претендуя ни на какую победу в народной викторине и намеренно выпуская нашу передачу после указанных сроков, мы решили по-своему ответить на предложенные вопросы и пригласили к участию в программе человека, которого можно назвать экспертом – Юрия Александровича Молока, одновременно искусствоведа и знатока русской литературы Серебряного века.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. В нашей передаче участвует Юрий Молок, искусствовед и знаток русской культуры Серебряного века. Юрий Александрович находится в нашей московской студии. Тема сегодняшнего выпуска – история любви Анны Ахматовой и Амедео Модильяни. Тема, подсказанная московской газетой «Вечерний клуб». В декабре в «Вечернем клубе», газете массовой, народной, были напечатаны вопросы предновогодней викторины. В качестве обсуждаемого сюжета был выбран роман гениального художника нашего века Амедео Модильяни и гениального поэта Анны Ахматовой. До недавнего времени известен был один единственный сохранившийся рисунок Модильяни, изображающий Ахматову в 11 году, рисунок, многократно воспроизведенный во всевозможных изданиях. Однако в 93 году обнаружились еще 10 модильяневских рисунков, причем Ахматова на них была изображена обнаженной. Мимо этой сенсации не прошли популяризаторы. Три книги уже выпущены в России на эту тему, сюжет оказался выигрышным, коммерческим, площадным. Недаром викторину об этом устраивает не академическое издание, но вечерняя газета. Вы правильно отвечаете на вопросы викторины и в качестве приза получаете поездку в Париж. Ничего дурного. Да вот беда. Те источники, которыми можно воспользоваться в поисках ответов, искажают картину, передергивают факты, вольничают как со стихами поэта, так и с рисунками художника. Не в пошлом пересказе беда, хотя и в нем тоже, а в бесстыдной игре в историю культуры. С Юрием Молоком мы договорились подходить к ахматовско-модильяневской истории как можно деликатнее и о том, что неизвестно, говорить неизвестно. Участникам викторины вечернего клуба мы помочь уже не сможем. На поездку в Париж не претендуем. А вот жюри конкурса, не исключено, получит какую-то пищу для размышления. Юрий Александрович, давайте вначале очертим контур нашего сюжета.
Это история, легенда, которая началась почти в начале века и которая растянулась на целый век. Откуда она началась? Она началась с поездки Ахматовой в Париж, двух поездок, ее встречи с Модильяни. Об этом всем мы до последних лет жизни Ахматовой не очень знали. Почему не очень знали? Сейчас объясню. После возвращения из Парижа известно, что Ахматова уничтожила много своих стихов. Известно, что он подарил ей рисунки, на которых, с ее слов, она была нарисована. И известно то, что она уже в конце своей жизни написала такой очерк, воспоминания, прозу, как хотите, о Амадео Модильяни, о своих встречах с ним. Из всех ее рисунков сохранился один рисунок только, из тех, которые Модильяни сам выбрал и сам подарил ей. И вот вокруг этого рисунка, который впервые был воспроизведен еще на книжке «Бег времени» и успел быть напечатанным при жизни Анны Андреевны, и вокруг ее воспоминаний постепенно, так сказать, стало завариваться такое некое мифологическое явство, которое не давало покоя очень многим комментаторам, действительно ставила в какие-то трудные ситуации. Потом произошло новый взрыв всей этой ситуации с Модильяни и Ахматовой. Передо мной газета четырехлетней давности, 20 октября 1993 года, парижская газета «Русская мысль» с заголовком «Сенсационная находка Венеции». Под заголовок такой: «На выставке Модильяни в Венеции обнаружено 10 неизвестных рисунков, изображающих Анну Ахматову». Действительно, я через 2 месяца, так случилось, что я был в Венеции и видел эту выставку. На ней 450 рисунков было экспонировано. И собрание доктора Поля Александра, который один из первых собирателей Модильяни, собирал его, когда тот был совершенно неизвестным художником, и собирал такие рабочие, вплоть до рабочих рисунков. И вот среди этих рисунков одна дама, славист из Генуи, по происхождению русская, Августа да Кукина Бобель, вычитала, можно сказать, она не обнаружила, а, как бы сказать, идентифицировала с Ахматовой 10 рисунков по известным всем очень точным признакам внешности Ахматова. Горбинка, челка, длинная шея. По сравнению с тем известным рисунком Ахматовой, но малоизвестным на Западе, который оставался у Анны Андреевны, и она вот объявила об этих 10, потом прибавила к ним еще один рисунок, 11. Таким образом, то, что было легендой, там казалось, что существует только один рисунок, и вдруг появилось еще 11 рисунков, это страшно расширило интерес к этой теме, или, как писал поэт Евгений Рейн, «окончено мое неверие». Все это было наяву. На этих рисунках Ахматова нарисована обнаженной. Это непростой вопрос, но сначала мне бы хотелось все-таки, чтобы нам попробовать говорить в интонации самой Анны Андреевны. Ведь она в своих воспоминаниях очень достойно и очень строго, и вместе с тем, по существу, если внимательно прочесть, ничего не скрывая, она рассказала о том, что было. Давайте послушаем немножко из воспоминаний Ахматовой, благо сохранилась запись, как она сама читала отрывки из этого очерка.
«Я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую. Ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная 20-летняя женщина, иностранка. Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов Верлена, Лафорга, Бальзаме, Бодлера. Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его очень короткой, моей очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Амедее только искрилось сквозь какой-то мрак. У него была голова антиноя и глаза с золотыми искрами. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.
Вот попробуем настроиться немножко на эту волну, потому что дальше мы будем иметь дело с многочисленными интерпретациями, которые, собственно, нахлынули сейчас на русского читателя и, как ни странно, в значительной мере благодаря авторам, живущим на Западе. Так русский парижанин, писатель Борис Носик написал популярную книгу, такой литературный роман, если хотите, «Анна и Амедео». Собственно говоря, к этому роману ему и посвящена викторина вечернего клуба. Кроме того, американский словист, тоже по происхождению из России, из Петербурга, Наталья Лянда, написала такую маленькую брошюру, но с более серьезными искусствоведческими задачами, под названием «Ангел с печальным лицом. Образ Анны Ахматовой в творчестве Модильяни». Я коснусь всех этих работ. В результате вот эта мифологическая сторона и любовная сторона, если хотите, интимная сторона их отношений, она благодаря этим и не только этим исследователям выступила на первый план.
«Радио Свобода» в рамках «Поверх барьеров» программа «Анна Ахматова и Амедео Модильяни. История одной любви». У микрофона в пражской студии Иван Толстой. В московской студии наш гость, искусствовед и специалист по литературе Серебряного века Юрий Молок. С его помощью мы взялись ответить на вопросы викторины московской газеты «Вечерний клуб». Юрий Александрович, короткий первый вопрос конкурса. В каком году состоялась свадьба Анны Ахматовой и Николая Гумилева?
25 апреля 1910 года венчание происходило в Никольской церкви, села Никольская Слободка, Черниговской губернии. Через неделю, 2 мая, они уехали в Париж.
Теперь, Юрий Александрович, второй вопрос викторины. Он звучит так. В Париже сохранилось небольшое кафе, в котором бывали Пикассо, Троцкий, Хемингуэй, Эренбург и множество других знаменитостей, включая Анну Ахматову и Амедео Модильяни. Как называется это кафе?
Второй вопрос можно ответить словами более поздними Маяковского. «Обыкновенно мы говорим, все дороги приводят в Рим. Не так у монпарнасца, готов поклясться, и Рем, и Ромул, и Ремул, и Ром в ротонду придут или в дом». Дом – это тоже кафе, но самое популярное было кафе «Ротонда». Но хитрость заключается в том, это кафе на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай. Действительно знаменитое кафе, и там бывали знаменитые люди. Но, во-первых, когда по отношению к Ахматовой и к Модильяни нельзя называть их знаменитыми в то время. Ни в 10-м, ни в 11-м году Ахматова не была знаменитой и не был знаменитым Модильяни. И более того, самое интересное, на мой взгляд, что они, судя по всему, не встречались в кафе «Ротонда». Они по отдельности ходили в «Ротонду». Ну вот послушаем снова Анну Андреевну.
«Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника. И я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином.
Таким образом, понимаете, это все-таки было одиночество вдвоем. Была влюбленность в Париж, в стихи, друг в друга, несомненно. Но, во-первых, они не афишировали свои отношения. Во-вторых, как признается Ахматова, Модельяне был тогда ужасно беден просто, элементарно. Что делает уже названный нами писатель Борис Носик? Он в своей книге сочиняет такую сцену, что там они встречаются в ротонде втроем, и Модельяне, и Ахматова, и Гумилев. Все это никак не подтверждается никакими фактами, все это сплошной дар воображения автора. Просто это такая элементарная завязка любовного треугольника. Он обращается все время к читателю, все время заигрывает с читателем. Кавычки. «Ах, доведется ли вам, милый читатель, описать внешность былых своих возлюбленных еще и полвека спустя?» Конечно, тут он совершенно вольно мешает даты, факты, события. И эта сцена в ротонде – одно из его сочинений.
Говорит Радио Свобода. Тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» – Анна Ахматова и Амедео Модельяне. История одной любви. На вопросы викторины московской газеты «Вечерний клуб» мы отвечаем с помощью нашего эксперта Юрия Молока. Юрий Александрович, вот третий вопрос конкурса. Писатель Борис Носик, автор книги «Анна и Амедео», предполагает, что многие ранние стихи Ахматовой посвящены Амедео Модельяне.
Такое поветрие охватило ни одного Носика. Дело в том, что и ахматоведы стали пытаться переадресовывать стихи Ахматовой, посвященные другим лицам, что они касаются Модельяне. Притом, на этот счет Анна Андреевна все это предвидела как будто. У нее в дневниках есть такие слова прямые, что стихи, надпись на неоконченном портрете или «Мне с тобой пьяным весело» к Модельяне никакого отношения не имеет. Но этим как-то каждый видит, или об этом тоже говорила Анна Андреевна, каждый видит или читает то, что он хочет видеть или читать. Самое главное, что он их читает буквально. Он читает их как некие календарные события, как календарь их отношений. Ну, вот возьмем простой пример. Известно, что Модельяне между первой и их второй встречи писал письма Ахматовой. И поэтому письма Ахматовой Модельяне писал, о чем известно со слов самой Анны Андреевны. Значит, и стихи, по мнению Носика, и не только Носика, подчеркиваю, «сегодня мне письма не принесли», посвящены Модельяне. Но позвольте, а если она ждала письма от другого? И вообще, не говоря уже о том, что для поэта письмо – это все-таки стиховой предмет, другими словами, поэтический мотив, собирательный образ. Таким же образом строится считывание, перевод на жизнь стихотворения, надпись на неоконченном портрете. «О, не вздыхайте обо мне, печаль преступна и напрасна. Я здесь, на сером полотне, возникла странно и неясно». Но позвольте, нет никакого полотна, нет холста. Не писал он ее портрет. «Взлетевших рук и злом больной, в глазах улыбки и вступления, я не могла бы стать иной перед горьким часом наслаждения». Здесь, может быть, застряло одно воспоминание, как соринка такая, как добрая соринка застряла. Поэт часто вообще переадресовывает свои стихи другому адресату. Так было с Цветаевой. Или вот вам опять пример из Маяковского. Послушайте, пожалуйста. Это пишет Лили Брик. к 15-му году вышла поэма «Облако в штанах» с посвящением тебе, Лиля. Кавычки. Когда я спросила Маяковского, пишет Брик, а как он мог написать поэму об одной женщине, Марии, и посвятить ее другой, Лиле, он ответил, что пока писалось «Облако», он увлекался несколькими женщинами, что среди них не одна Мария, что образ Марии в поэме меньше всего связан с Одесской Марией, и что в четвертой главе раньше была не Мария, а другая женщина. Потом он переделал ее в Марию от того, что хотел, чтобы образ женщины был собирательный. Анна Андреевна, объясняя поэму «Без героя», она писала, что такое Коломбина. Коломбина – это полу-Ольга, Ольга Судейкина, и полу-Вячеслава, петербургская балерина. Вот эти полу, из двух половинок она собрала образ данный. Почему полагать, что это все, значит, раз письма не принесли? Или вот, пожалуйста, как перекладывают их на прозу тот же Носик. У Ахматовой. «Тебе велела я, чтоб ты ушел. Мне сразу все твои глаза сказали». У Бориса Носика, кавычки. А потом были слезы, и был, похоже, тяжкий разговор на вокзале. Она замучила его, истерзала, и он ушел. Она сама сказала, чтобы он уходил. Тут в сущности представлена обыкновенная любовная история, современная, со всеми ее житейскими заботами. Какой-то «Вокзал на двоих» что-то, или это стихи Ахматовой, или кадры из фильма «Вокзал на двоих». Не знаю, хорошего, впрочем, фильма, но не в этом дело. Мне кажется, что про вот эти посвящения уже очевидно, хотя каждый случай, конечно, требует своего анализа, своих мотивировок, но более всего меня отвращает это буквально прочтение. Рисунки иллюстрируют стихи, стихи иллюстрируют рисунки, а то и другое. Это не больше, как подробности документальные, хотя никакие они не документальные, подробности любовного романа.
Разговор с Юрием Молоком о романе Ахматовой и Модильяне мы продолжим после объявлений. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Анна Ахматова и Амедео Модильяне. Литература, искусство и мифы. Беседа с искусствоведом Юрием Молоком. Впервые в эфире 27 декабря 1997 года. На вопросы викторины московской газеты «Вечерний клуб» мы отвечаем с помощью нашего эксперта Юрия Молока. Юрий Александрович, вот четвертый вопрос. По свидетельству Анны Ахматовой, Модильяне неоднократно рисовал ее. Сколько портретов русской поэтессы сделал итальянский художник?
Несколько дней назад мне позвонила москвичка. Она назвалась Мария Дмитриевна, по профессии палеонтолог. Она принимает участие в этих викторинах. И она интересовалась вот именно этим четвертым вопросом, поскольку она обратилась в Музей изобразительных искусств московский имени Пушкина. И там ей сказали, что год назад вот Юрий Александрович Волок сделал доклад на тему Ахматовой. Ахматова в рисунках Модельяне. И вы знаете, я не смог ей ответить прямо на этот вопрос. Попробую объяснить, почему. Это каверзный вопрос. Почему? На мой взгляд. Сама Ахматова утверждает, что было 16 рисунков, из них 15 пропало. Такутина добавляет 11 еще. Лянда, которую я упоминал, Наталья Лянда, американский искусствовед, она говорит, что было 150 рисунков, и не только в коллекции Александра. Касательно филадельфийской находки, то это уже речь идет о скульпторе Жаке Липшице. Это была статья в газете «Новое русское слово» американской, вот она передо мной. И там утверждалось, что Ахматова позировала не только Модельяне, но она позировала и скульптору Жаку Липшицу. И в Филадельфии есть ее скульптура. Откуда это великое множество и как с этим быть? Вот позвольте мне высказать свою точку зрения. На мой взгляд, вообще мы неправильно относимся к этим портретам. Это вообще не портреты. Они не имели портретной задачи. Да, они для нас бесконечно дороги. Что говорила Ахматова сама о том, как она позировала и что рисовал Модельяне?
В это время Модельяне бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверяю, что все остальное Тулюрес недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захваченным великими искусствами Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением.
Очень интересно к теме обнаженности, поскольку это рисунки обнаженные. По поводу Милосской Модельяне говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях. Ничего в этом особенного не было, потому что это вечная тема искусства. Это Веласкес, Пуссен, Энгер, Эдуард Мане, Олимпия, это Ида Рубинштейн, Серова, которая, кстати говоря, Серов дописал ее в 2010 году в Париже, Ида Рубинштейн, недалеко от Ахматовско-Модельяневских мест. Наконец, на самой улице Рю Бонапарт, где останавливалась Ахматова, там была Академия искусств. И в этой Академии искусств такое объявление висело. Высшая школа у нас, с которой не может соперничать ни один факультет. Здесь обучается изящным искусствам. А когда юноша является в эту национальную школу изящных искусств, ученика неизменно заставляет рисовать голых женщин. Вы, милейшие, отказываетесь рисовать голых женщин? Ну, так можете уходить. Вот прямой текст на той же улице. Почему это все важно? Нам вот эта тема все время соединяется. Тема обнаженная, тема портрета. Потому что известны портреты Модельяне, но Ахматовой среди них буквального портрета нет. Она сыграла роль поразительный, удивительный, очень подходящий к его исканиям модели. Он искал египетскую модель, а ее называли египетской колдуньей в Петербурге. Вспомните ее характерное лицо. И это было самое главное для него. Но что по пути, рисуя ее для своих кариатид, скульптур, Модельяне в то же время, какие-то мельчайшие черточки схватывал портретные Ахматовой? Да, конечно. И все-таки, вы знаете, вот буквально за неделю до кончины у Лидии Корнеевны Чуковской у меня был разговор телефонный с ней, и она мне все настойчиво говорила. Вы знаете, да, замечательный изгиб шеи на рисунке Модельяне, она имела в виду петербургский портрет. Но это не Ахматова, это не ее портрет. Если так отнестись к этому, тогда станет ясен вопрос о количестве рисунков. Почему 10? Ну, 16 – это согласно свидетельству самой Ахматовой. Но почему еще 11 вот, установила Докукина Бобель? Ну, понятно тоже, внешнее сходство, лица особенно. А далее, откуда 150? А потому что американская искусствоведша, она видит во всех рисунках, работах Модельяне, где есть какое-то египетское начало, египетский тип лица, она видит там Ахматову. тогда это безгранично. И это уже непонятно вообще, до каких пределов это может дойти. И теперь я все-таки попрошу еще раз вас послушать Анну Андреевну.
Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома. Эти рисунки дарил мне. Их было 16. Они погибли в Царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один, в нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуется его будущее. Он просил, чтобы я окантовала эти рисунки и повесила в моей царскосельской комнате.
А в других, значит, предчувствуется его будущее? Если прочесть эту фразу внимательно, ясно, что она была нарисована обнаженной. Но тут есть один тончайший нюанс. Он нарисовал не ее обнаженную, а с нее обнаженную. Рассказывает Андре Сальмон вообще о поразительной памяти зрительной Модильяни, о методе его работы. Он мог попросить натурщицу раздеться и потом одеться, и рисовал по памяти. По памяти он увереннее и сильнее рисовал. Вот когда вы смотрите эти 450 рисунков, и среди них половина обнаженных, не Ахматова, половина обнаженных, то вы видите, когда он отходит от натуры, смелее и увереннее становится его рука. Теперь, что касается натуры. Тут Носик категорически. Он считает, что Ахматова нас обманывает, она фальшивит, что как это не с натуры, а что ж, по фотографии рисовал. Нет, по памяти мог рисовать, хотя, конечно, мог и видеть обнаженную. И вот на этом противоречии не рисовал, а рисовал с натурой. Построена масса аллюзий. Когда я читал доклад на эту же тему в музее Ахматова в Петербурге, на Фонтанке, один известный ахматовед сразу прицелился, выстрелил меня вопросом. А как же вы говорите, обнаженная, а вот Ахматова говорит не с натуры. Да, это вопрос. Это вопрос еще содержания рисунков. Иногда обнаженный рисунок, вот из тех, которые нашлись, он нарисован как бы в два приема. Вот голова, она так опущена в плечо, рука поднята, а низ фигуры нарисован смело и свободно, абсолютно, как вот быстро закончил рисунок. Или рука на некоторых рисунках просто помечена пунктиром даже. Это чисто рабочие рисунки, которые, кстати, сильно выступают в художественном качестве, на мой взгляд, тому единственному, который уцелел у Ахматовой.
«Свобода», Анна Ахматова и Амедео Модильяни. История одной любви. В нашей московской студии Юрий Молок помогает нам ответить на вопросы новогодней викторины газеты «Вечерний клуб». Юрий Александрович продолжает.
Теперь, что касается обнаженности и как можно на основании этого читать, как бы сказать, интимную сторону их отношений. По-видимому, все-таки надо понимать всю эту очень сложную, интереснейшую тему искусства рисования обнаженной натуры. И она часто, наоборот, не только помогает, наоборот, препятствует возникновению каких-то романтических отношений между художником и моделью. Но я не буду углубляться в эту тему, но на примере данном хотел бы сказать, что рисунки Модильяни, вот Носик их называет беспутными. Да нет в них никакого беспутства, он просто не смотрит на них. В них есть линейный ритм обнаженного тела. Линии Модильяни оберегает фигуру. Откуда эти обнаженные Мадонны 20 века стали так популярны, модильяневские? У Модильяни сохранилось и какое-то особое итальянское чувство формы, и особенно по отношению к обнаженной женской натуре. Ну вот, может быть, в заключение будет небезынтересно прочесть вам беседу Ренуара с Модильяни, россияне на эту тему. Ренуар, как вы знаете, очень много писал обнаженных. И вот их беседа с Модильяни в 19-м году. «Вы видели моих обнаженных?» – спросил Ренуар. «Да», – ответил Модильяни. А у Ренуара, конечно, гораздо более чувственный обнаженный. «Надо писать с радостью», – сказал Ренуар. «Пишите с радостью, молодой человек. Пишите с той же радостью, которую вы испытываете, овладевая любимой женщиной. Нужно долго ласкать ваши полотна». Да, ласкать долго. Это очень старый, говорил уже Ренуар. «Этот розовый цвет бедер. Я их видел. Я их ласкал изо дня в день, прежде чем я дописал полотно». «А я, месье», — ответил Модильяни, — «я не люблю бедер». В другом пересказе этой беседы Модильяни ответил: «Мне не нравятся красивые ягодицы». Конечно, этот вопрос открытый и требует еще исследования и изучения, но все-таки не такого, как в популярных романах. Я имею в виду, конечно, прежде всего, книгу Носика. Вы знаете, в Москве сейчас это дошло уже до того, отдельно реклама издана, тираж книжки огромный. И в Москве мне рассказывали, вот самые популярные вещи в Москве сейчас – это дубленки, которыми торгуют круглосуточно, и книга Носика. Анна и Медео, которые торгуют тоже, по-моему, круглосуточно, а мне рассказали, на Мясницкой просто молодые люди раскидывают эту рекламу, подхватывают покупателя, тащат на второй этаж и вручают книгу. В конце концов, вы знаете, это вся анкета вечернего клуба, это, знаете, как это называется? Это можно назвать информационной поддержкой этому изданию, который, на мой взгляд, и вот еще почему не заслуживает достаточного уважения, я бы сказал. Когда Анна Андреевна писала воспоминания о Модильяни, она объясняла, что причиной, почему она стала писать эти воспоминания, это фильм французский «Монпарнас 18», в котором Модильяни играл Жерар Филипп. И Анна Андреевна назвала этот фильм пошлым. И это послужило стимулом к написанию ее. И должен вам сказать, что она тут была вполне объективна, потому что Жан Кокто, знаменитый французский писатель, эссеист, художник, он тоже был дружен с Модильяни, и тот же фильм заставил его тоже написать воспоминания о Модильяни. И рассказывает, я не знаю, это, насколько это верно, что Жерар Филипп потом приходил каяться перед Кокто. Что касается читателей, которые участвуют в этой викторине, то я хочу сказать, тут обещано в конце им. Издательство «Радуга» уже несколько месяцев проводит игру с читателями любовных романов. Победитель игры поедет в тот самый город, где прошло свадебное путешествие Анны Ахматовой. Куда отправится удачливый читатель серии «Любовный роман, искушение и любовь прекрасной дамы». Ну, что я могу сказать? Мы участвуем в этом конкурсе вот вместе с радиостанцией «Свобода». Уже когда поздно участвовать напрямую, надо было до 20 декабря. И я могу пожелать только успеха какому-то удачливому читателю, потому что Париж всегда Париж, но пусть он ходит по Парижу, забыв про те книжки, о которых я говорил, а больше помнит стихи Ахматовой и смотрит в музеях работы Модильяни, которого, к несчастью, в России никогда не видели. Не было ни одной выставки. Та выставка, которую я видел в Венеции, она прокатывалась 3 года по всему миру, в Канаде, в Америке, где хотите. Закончилась в 96-м году в Руане, но до России не доехали. В России ее не взяли.
В завершении нашей программы послушаем воспоминания о Модильяни голосом самой героини романа.
То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов назывался «Вью Пари» и «Пари Авангер». Еще во множестве процветали фиакры со своими кабачками, рандеву де коши, и что живы были мои молодые современники, которые скоро погибли на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но почему-то всегда говорили «Пикассо и брак». Ида Рубинштейн играла Соломею, становились изящной традицией дягилевский Балерюс, Стравинский, Нежинский, Павлова, Касавина, Бакс. Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к 10-м годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа 20 века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 2010 года была поставлена «Жар-птица», 13 июня 2011 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку». Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа, которую описал Золя, была еще не совсем закончена. Бульвар Распай. Вернер, друг Эдисона, показал мне таверн «Дю Пантеон», два столика, и сказал: «А это ваши социал-демократы. Тут большевики, а там меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны «Жюкюлот», то почти пеленали ноги «Жюпантравей». Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию. Рене Гиль проповедовал научную поэзию, и его так называемые ученики с великой неохотой посещали метро. Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк. Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. А это были только первые робкие попытки, например, в Аполлоне в 2011 году. Над аполлоновской живописью «Мир искусства» Модильяни открыто смеялся.
Матова читает свои воспоминания. Теперь мы не будем прерывать ее чтение нашими комментариями и послушаем уже цитированные фрагменты подряд.
«Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома. Эти рисунки дарил мне. Их было 16. Они погибли в Царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один. В нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуется его будущее. Он просил, чтоб я окантовала эти рисунки и повесила в моей царскосельской комнате. Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов Верлена, Лафорга, Мзарме, Бодлера. Данта он мне никогда не читал. Может быть, потому что я тогда еще не знала итальянский язык. Как-то раз сказал: «Je oublié de vous dire que je suis juif», что он родом из-под Ливорно, сказал сразу, и что ему 24 года, а было, как я теперь догадываюсь, ему 26. Говорил, что его интересовали авиаторы, по теперешнему летчики. Но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался. Они оказались просто спортсменами. В это время ранний, легкий и, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей Эйфелевой башней, построенной в 89-м году. Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по Парижским бульварам разгуливал в качестве неизвестного молодого человека, еще не взошедшего светила, Чарли Чаплин. А далеко на севере, в России, умер Лев Толстой и Вера Комиссаржевская. Символисты объявили себя в состоянии кризиса. Александр Блок пророчествовал в стихах: «О, если б знали дети вы, холод и мрак грядущих дней». И в прозе: «Когда великий Китай двинется на нас». Три кита, на которых ныне покоится 20 век, Пруст, Джойс и Кафка, еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.
«Поверх барьеров» вы слушали передачу «Анна Ахматова и Амедео Модильяни. История одной любви». В программе принимал участие искусствовед и специалист по русской литературе Серебряного века Юрий Молок. Звучали отрывки из воспоминаний Анны Ахматовой и симфония номер 1 ре-мажор Густава Малера. Над передачей в пражской студии работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания о Пекине.
В Пекин я в
впервые приехал в конце еще прошлого тысячелетия, в 97-98 году, и, конечно, этот был абсолютно для меня чужой, загадочный, как будто я приехал на другую планету.
Монгольский художник Дэн Барсболт часто бывал в столице Китая в конце минувшего и в начале нынешнего века, а в последние годы жил в Пекине.
Запахи. Когда приезжаешь в Пекин, это была смесь странных таких специй, в которых выделялся кориандр. И эта смесь была с запахом канализации, потому что в Китае к продуктам жизнедеятельности относились как-то не так трепетно, как, скажем, в Европе. Плюс запах, конечно, угля.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».